Так, всем доброго вечера, всем привет. Надеюсь, что вы меня видите и слышите. По крайней мере, у меня Google показывает, что мне видно и слышно. Сегодня у нас 14 апреля, и сегодня я хотел такой неторопливый сделать вебинарчик на тему вегетососудистой дистонии. Ну и, соответственно, я напомню, что все слушатели могут задавать вопросы. У вас вот там, где у вас видео, с правой стороны вверху есть такой квадратик из 9 точек. Если вы на него нажмете, у вас там будет выбор посмотреть на витрину. Честно говоря, не знаю, что там на витрине на этой будет показано. Или такая бирюзовая такая иконочка, на ней написано Q&A. И у вас появится такая зеленая кнопка справа внизу, и вы можете задавать вопросы. Соответственно, кто меня уже и так видит, попробуйте поставить мне плюсики, чтобы я был убежден, что вы меня видите и слышите. Вот, и я потихонечку буду рассказывать об этой теме. Долго я сегодня говорить не буду. Напомню о том, что пока, да, ну, может быть, кто-то новый пришел, просто расскажу, что меня зовут Олег Матвеев. И вот это вот интересная такая, вот этот логотипчик, вот здесь он, где он тут, вот он, вот этот логотипчик в виде маленького робота. О, и пропал тут же. Ну и ладно. Пропал и пропал. Недолго музыка играла, не особенно-то нам нужен. Этот логотипчик он показывал на то, что сегодня я тоже буду рассказывать про процессингового робота. То есть вот про такую программу, такой скрипт, да, который позволяет, в принципе, самостоятельно дома с самим собой работать над какими-то темами. Ну, про разные темы я рассказываю. Сегодня я буду рассказывать про вегетососудистую дистонию. Я, конечно, сейчас сначала вкратце повторю общую какую-то теорию, чтобы было понятно, о чем идет речь, вот, чтобы вы тоже там не заблудились и поняли, что да как. Вот, ну и напоминаю, что я периодически буду поглядывать на вопросы. Да, спасибо, плюсиков наставили много, всех вижу, вижу, значит, это здорово, значит, меня слышно, значит, меня видят и слышат. Да, тут вы можете задавать вопросы, да, я всегда людей стимулирую задавать побольше вопросов, поскольку видите, формат вебинара подразумевает, что вы меня видите, а я вас не вижу. Да, и у меня обратная связь такая достаточно слабоватая. Поэтому, в общем, пишите туда. Не стесняйтесь, я уже привык правильно работать с вопросами. Вот. Всякую херню, пожалуйста, не пишите. Да, ни о чем. Как сейчас Киргут написал какую-то ерунду, непонятно о чем. Пишите вопросы по делу, пожалуйста. Да, спамить в чате не надо. Потому что чем больше вы будете спамить, тем меньше я буду по теме рассказывать, больше буду читать всякую чушь, которую там пишут сбоку. Обычно у меня на семинарах люди ко мне довольно-таки уважительно относятся, чуши не пишут. Вот. И надеюсь, эта традиция у нас будет продолжена. Так, ну и так, давайте я покажу вам экран. У меня сегодня есть кое-какие слайдики. Я немножечко по слайдикам пройдусь, да, вот. Тема наша сегодняшняя «Ясное здоровье», процессинговый робот, да, и тема вегетососудистая дистония. Ведущий – это я, Олег Матвеев. Обо мне можно почитать в моем блоге много чего. Вот, кто меня не знает, почитаете, разберетесь и так далее. Так, ну тут я технические моменты, да, правила поведения на вебинаре. Обычно, ну, правда, в последнее время таких затруднений не возникает. Обычно, когда технические какие-то вопросы, типа там плохой звук, ничего не вижу и так далее, у нас есть специальные чаты поддержки в скайпе. Вот там за этим следит пользователь с ником Кунира. Она обычно мне в личку пишет. Потому что иногда бывает, что-нибудь там начинает сбоить и начинает всем мне писать сразу со всех каналов. Да, и становится вообще непонятно, кому отвечать, кому не отвечать, что-то происходит или ничего не происходит. Все вопросы, пожалуйста, сейчас, вот в течение ближайшего часа, задавайте по теме вебинара. Если у вас возникает какой-то вопрос мимо этой темы, то есть такой ресурс, вы вот адрес его видите на экране, ask.fm/Олег Матвеев. Там можно любые вопросы задавать, о чем угодно, любой из тем, которые я упомянул. Можно также писать всякую чушь и ахинею, я ее буду просто стирать. Вот, так что, в общем, такой способ выпустить пар есть у вас по-любому. Часто задают вопросы, и наверняка сейчас спросят те, кто новенький пришел, будет ли запись вебинара. Вот, она будет, ее можно будет посмотреть по той же самой ссылке, по которой вы сейчас на вебинар зашли. Прямо там она появляется, так работает Google трансляция. Ну и, соответственно, там она появится у меня на канале в YouTube, и везде вообще появится. Это у нас открытый вебинар, так что никаких трудностей с попаданием впоследствии на повторный просмотр этого видео у вас не появится. Вот. А все остальные мои координаты, если вдруг вы захотите со мной поработать как с терапевтом или куда-то записаться там и так далее, вы можете найти вот здесь, да, olegmatveev.tel. Это моя такая визиточка. Задали вопрос, как попасть в скайп-чат. Вот в визиточке есть, в частности, мой скайп. Напишите мне в скайп, я вас добавлю. Ну, вообще, можно дать линк, но он как-то не очень гладко работает. Иногда срабатывает, иногда не срабатывает. Поэтому лучше, проще мне руками вас добавить туда. Конкретно по ясному здоровью у нас есть прям тематический чат. Там пара сотен человек уже. Вот там можно все эти вопросы оперативно обсуждать. Так, ну и давайте я кратенько напомню, да, в чем суть. Даже, в принципе, можно это и без слайдов пока рассказать, потому что картинки, в общем, здесь не так важны. Суть заключается в том, что наша работа терапевтическая выступает в качестве дополнительной работы. Тут один из моих читателей вчера сильно опять за меня беспокоился на тему того, что пишу ли я дисклеймеры, потому что, как вы видите, темы, которые мы выдаем для проработки, они такие достаточно страшные. Для человека, далекого от этих тем, у него начинают дрожать руки. Вот один продюсер мне сегодня с дрожью в голосе писал в чате, да, что два последних списка, которые мы добавили в процессинговый робот, это была меланома и рак груди. И он написал, типа, ну, рисковые, типа, вы перцы добавляете такие темы, типа, не боитесь, вот что-то там случится там и так далее. Нет, я не боюсь, потому что я не врач, и я ни про какое лечение, ни про какое, в общем-то, даже исцеление я не говорю. Я говорю о том, что мы помогаем людям восполнить как раз ту дыру, которой обычно у них не хватает. Мы ищем эмоциональные причины тех заболеваний, которые с людьми случаются, которые с людьми происходят. Вот. И когда мы, собственно говоря, с этим всем работаем, да, есть определенные модельки, которые я уже показывал. Ну, давайте, если, допустим, вот вы новичок, я вам напомню, что такая вот первая картинка, которую я всегда показываю, это ракета, которая представляет собой метафорическое изображение человеческого существа в виде там разных уровней, да, где наверху идет дух, да, и духовность, которая, в принципе, при правильной практике может много чего исправить. Чуть ниже идет психика, то есть наш ум. Как раз тот механизм, который предназначен для того, чтобы справляться с разного рода конфликтами и ситуациями, которые в жизни возникают. Ну и, соответственно, дальше срабатывает такой механизм. Если человек на психическом уровне со своими конфликтами не справляется, то есть такой защитный механизм у тела, биологический механизм, достаточно древний, который продлевает человеку жизнь, утилизируя его конфликты в физические органы физического тела. Причем определенные типы конфликтов утилизируются, как я недавно писал в Аске, я недавно писал у себя в блоге, в конкретные органы, в чем, собственно говоря, и состоит открытие доктора Хаммера, в частности, да, который придумал германскую новую медицину и в результате своей исследовательской работы выдал такую огромную периодическую таблицу, где все это подробно расписано. Эта периодическая таблица является, ну, одной из основ, да, она не 100% дает информации, вот, но она является таким стабильным данным, что ли, о которой мы опираемся всегда, на которое мы смотрим. За годы, десятилетия практики много чего было добавлено к этому всему, вот, и, соответственно, этими знаниями мы делимся. Ну и самое главное, что я вот рассчитываю добавить от себя, это биопсихопроцессинг, да, то есть биопсихопроработка болезней, которая позволяет нам обратить процесс программирования физических разных заболеваний, ну и разных психологических состояний в том числе, то, что механизм-то всегда работает одинаково. Когда человек на уровне психики не справляется с какой-то проблемой, с каким-то конфликтом, эта проблема уходит в подсознание. Причем здесь мы подсознанию не даем никакого эзотерического определения. Да? В данном случае подсознанием является просто тело и его программное обеспечение, прошивка. То есть тело и мозг, грубо говоря. Вот все это уходит туда, и потом на этом уровне у человека возникают отклонения. Да? Либо на уровне фи, на самом нижнем, на уровне тела, и тогда мы это называем болезнями, либо на уровне лямбда, то есть на уровне мозга, и тогда это проявляется в виде каких-то характерных эмоциональных паттернов поведения или характерных каких-то убеждений неосознаваемых, или иногда бывает в виде даже душевных заболеваний, да, все эти симптомы так или иначе являются защитными программами. Нужно просто понять, как они работают. И мы можем процесс этот обратить. То есть точно так же, как из психики все эти проблемы программируются вниз, точно так же можно их и депрограммировать. Именно этим и занимается биопсихотерапия. Именно этим и занимается ясное здоровье. Именно с этим мы и будем заниматься все это время. Так, ну и еще вот про метафору ракеты я рассказал. Да? Кроме того, естественно, в терапии прорабатывается тема отношений родителей и детей, тема родового дерева. Вот, это я уже упомянул, да, что вот, собственно говоря, от Хаммера эта идея пошла, хотя, наверное, так, по большому счету, это достаточно традиционное знание, что болезнь, по большому счету, с точки зрения нашей теории, как слово нужно ставить в кавычки, потому что болезни представляют собой биологические целесообразные программы. Они, правда, не то совсем делают, что нам хотелось бы, да, вот, но они болезнями не являются. В основе своей они имеют некое позитивное предназначение. И вот эта вот логика, она и позволила, собственно говоря, вычислить многие вот эти вот программы. То есть, когда болезни пытаются загасить, да, как вот Хаммер жестко обычно говорит, что у современной медицины есть всего три метода. Жечь, травить и резать. Жечь – это радиооблучение, да, травить – это химиотерапия, резать – это хирургия. В принципе, других методов не придумано. В медицине пытаются совершенствовать эти методы. И, наверное, в каких-то случаях, острых случаях, может быть, и показана такая терапия, но как-то она совершенно не увязывается с наукой о здоровье, совершенно не увязывается с идеями о том, что ничего просто так с человеком не происходит, вот, а происходит по определенным причинам, и надо устранять эти причины, а не последствия, которые вот на уровне ФИ уже на уровне физики проявляются. Вот, кроме того, в биопсихотерапии еще изучают биологические циклы и линию жизни. Вот, фазу программирования, это я все уже немножечко рассказывал, но если хотите, могу немножечко по картинкам пройтись. Это вот фаза программирования, которая обычно стандартно в терапии исследуется период времени, который начинается за один год до зачатия и заканчивается первым днем рождения. Это период, в течение которого человек наиболее телесно заземлен, наиболее отождествлен со своим телом, практически не обладает никакой самостью. Вот более того, он в этот момент телесно практически отождествлен со своими родителями. И в фазе программирования действует такой закон, который открыл Марк Фрише, который гласит, что все нерешенные конфликты, эмоциональные, которые в ближнем круге случаются, все прописываются к младенцу в его инсталляционный пакет, скажем так, да, в его прошивку, в его операционную систему с целью выработать некое решение. Ну а поскольку решениями обычно являются разного рода болезни, то потом человек по кругу болеет одними и теми же болезнями циклически. Вот. И, собственно говоря, первопричина, если тут вот обнаружить, их проработать какой-нибудь техникой или просто осознанием, то часто это все и проходит. Вот, кроме того, мы еще говорили вот про такой вот, тут он не очень похож на айсберг, да, но это подразумевается, что это айсберг, что мы работаем всегда в глубину. То есть мы не просто работаем с настоящим состоянием человека, как это делает, например, медицина, которая травит, режет и жжет, да, но мы прорабатываем те вещи, которых медицина не касается. Это прошлый опыт и история жизни человека, это фаза программирования, это семейное дерево. Это, в общем, отдельная большая тема, но как бы то ни было, в общем-то, да, если это свести к чему-то достаточно понятному и простому, то получается, что наша работа – это искусство задавания правильных вопросов, что называется, да. Мы стараемся задать нашему клиенту, нашему там, пациенту правильные вопросы с тем, чтобы он все эти вещи из себя повытаскивал, да, и как бы разгрузился, что ли, да, если так можно выразиться. Вот, и это очень такой важный момент, да, сформулировать правильные вопросы. Но вот если мы конкретно берем вегетососудистую дистонию, если вы более-менее следили за этой темой, я не знаю, откуда вы, по какой ссылочке вы пришли, у меня в блоге в ЖЖ olegmatveyev.lifejournal.com есть метка ВСД. Вот сегодня за 14 апреля 2015 года было несколько постов, которые я поднял, и мы там про это писали. Я там про это писал, отвечал на всякие вопросы. Вот, ну и в частности, там, например, есть такое видео, да, где там врач рассказывает, что такое вегетососудистая дистония, и рассказывает, как они там с ней работают. На самом деле, если прослушать внимательно то, что он говорит, выясняется, что он, в общем, описывает все то же самое, что утверждаю и я. То есть он говорит, так, я вам хотел одну вещь показать. Он говорит о том, что, в общем-то, вегетососудистая дистония – это такой... Это такое состояние, да, которое вызывается, в общем-то, общей стрессовой нагрузкой и неадекватной реакцией на стресс. Вот, ну давайте, чтобы как-то, да, в тему уже войти, вот первое, что я вам покажу, и первое, что в свое время я цитировал, вот такая была статья в журнале СНОБ, называлась «5 чисто русских болезней». Я вам ссылочку могу кинуть, если хотите. В принципе, вы ее просто, если наберете в гугле СНОБ, 5 чисто русских болезней, то вы эту статью найдете. Ираклий Бузиашвили ее написал. Вот здесь речь идет о том, что до сих пор в российской медицинской практике существует ряд болезней, о которых врачи в других частях света не подозревают. И уж точно от них не лечат. Вот. И если мы полистаем, мы увидим, что на первом месте здесь стоит вегетососудистая дистония. И вот что здесь утверждается автором статьи. Да, написано: вегетососудистая дистония – королева всех исконно российских, а если точнее, советских болезней, поскольку этот «зверь» в кавычках встречается не только в России, но и на всем постсоветском пространстве. К слову сказать, у страницы, посвященной ВСД в русской Википедии, нет эквивалента ни на каком другом языке, кроме украинского. Бич многих девушек нашей страны в возрасте от 16 до 50. Да, болезнь в кавычках в 3 раза чаще выявляется у женщин. Диагноз, на который можно свалить прогул физкультуры в старших классах в 17 лет, нервный срыв после ссоры с мужем в 30 или хандру и покалывание в сердце при проблемах на работе в 45. Как указывают разные русскоязычные источники, собственно, они только и имеются в распоряжении, причина и механизм развития болезни до конца не установлены, включают в себя ряд изменений, затрагивающих все системы организма, от сердечно-сосудистой и эндокринной до нервной и пищеварительной. Перечень систем этим не ограничивается. Проявления ВСД обширны и не поддаются описанию, от головокружения и похолодания пальцев до сердцебиения, потливости и боли в области сердца. Говорят, встречаются и тошнота, и рвота, и даже отеки ног, до чего только при ВСД не может быть. Если попробовать поискать общепринятый эквивалент заболевания в кавычках в мировой литературе, получится что-то среднее между панической атакой и соматизацией, тревожным состоянием, проявляющимся в различных соматических нарушениях. Но, кстати говоря, когда говорят соматизация, да, вот в буквальном смысле имеют в виду вот то, что я вам и показывал. Что такое соматизация? Это психический конфликт, который ушел на уровень сомы, то есть тела, на уровень фи, то есть с пси через мозг был закинут с пси. То есть абсолютно ничего тут нового не сказали. Это раз, да. Во-вторых, на самом деле, автор статьи-то не прав, потому что когда-то, вот я тут поискал, что я про ВСД писал у себя в блоге, да, когда-то был такой вот у меня пост, вот я его за сегодняшнее число сделал. Вот. И мы там касались, вообще там было про простуду это, как вы видите по названию, да, и мы там с теми, кто участвовал в обсуждении, задели тему ВСД. Вот. И, соответственно, как раз тогда был семинар, шел у Жильбера Рено, я его спросил про это дело. На самом деле, если дать описание того, что такое вегетососудистая дистония, на самом деле неправда, да, то есть там вполне есть четкое определение, вот здесь я написал, да, вегетососудистая дистония – это полиэтиологический синдром, симптомокомплекс, согласно МКБ-2, то есть он входит, в принципе, в международную классификацию болезней. Вот. Его, у него есть там определенные названия, да, не буду их тут читать, они все такие навороченные. Ну, то есть они вполне идентифицируемы. Там действительно не одно что-то попадает под это описание, а несколько названий. Вот я эти названия на листочек выписал, Жильберу показал, он посмотрел описание. И вот он там на семинаре, собственно говоря, рассказывал, да, что на самом деле, если мы просто возьмем само описание, нам не обязательно даже в этом смысле знать, как это называется в медицинской науке. То есть, если есть доступ к четкому диагнозу и четкому описанию, конечно, мы предпочитаем пользоваться этим. Но если да, вот такая ситуация, как описал господин Ираклий Бузиашвили, да, то ну да, приходится просто брать описание, смотреть, что на эту тему пишут в источниках других, да, в том числе там, англоязычных, франкоязычных там, и так далее. И вполне себе эквиваленты находятся. И вполне понятно, что там происходит, что там болит, так сказать, и какие конфликты могут под этим всем лежать. Вот. И, в общем, я там потом законспектировал вопрос по ВСД, стал смотреть, вот, и вспомнил, что на самом деле вегетососудистая дистония, такой диагноз ставили в том числе вот и моей жене когда-то. Вот, и мы с ней там работали с этим, мы выяснили одну удивительную вещь. Ну, как я уже говорил, да, если вот вы посмотрите, если вы посмотрите, давайте я вам на экране покажу, чтобы вам было понятнее, о чем я говорю. Я вот вернулся на своем блоге, на страничку, где вот здесь сверху, там вам, наверное, не видно, да, Олег Матвеев, livejournal.com, тег ВСД. Ну, под любым из постов она есть эта метка, вот здесь метки такие, видите, идут, вот сюда вот кликаете. Вот, и тут вот такое вот видео есть о вегетососудистой дистонии, доступно и понятно. Я вот про него говорил, что в этом видео такой, ну, не знаю, врач, не врач, человек в белом халате рассказывает, что это такое, как с ним работать. Откуда мы узнаем, что в принципе, да, это просто некое стрессовое состояние, некая стрессовая реакция организма, непонятно на что. Стрессовая реакция организма непонятно на что. Вот, и, собственно, нужно выяснить, на что именно эта стрессовая реакция и так далее. Вот почему я вспомнил про жену, мы когда с ней стали пытаться как-то поискать причину, но, правда, к этому моменту ее уже врачи вылечили, да, то есть, в принципе, это вполне излечимая вещь, по крайней мере, в каких-то острых формах. Вот, мы выяснили интересную штуку, мы выяснили, что если взять момент начала этого заболевания у нее, вот, и, ну, прописать возраст, да, там обычно вот когда с клиентами работают, пишут возраст, сколько полных лет и сколько полных месяцев, то есть лет, месяцев, да, то вот этот ее возраст, сколько ей было лет и месяцев, точно соответствует тому возрасту, в котором ее мама забеременела. То есть на ее линии жизни точка начала ВСД соответствовала моменту ее зачатия. Ну, то есть тому возрасту мамы, в котором мама ее зачала. Вот. И у ее мамы была очень тяжелая беременность, она очень тяжело ходила эти 9 месяцев, прям совсем ей было плохо-плохо. У нее был отрицательный резус, а у отца положительный резус. Да? Там был резус-конфликт и много еще всяких разных побочных неприятностей было. Тем не менее, ребенка она выносила и родила, очевидно. Вот. И вот видите, в фазу программирования к ребенку попал такой вот момент, да, что, причем она даже помнит, что это началось ночью. То есть, видимо, это некая защитная реакция, то есть такая вот стрессовая реакция на эту ужасную беременность выразилась в том, что у потомка, у девочки в том же самом возрасте с точностью буквально до дня, мы там даже посмотрели, включилось такое вот состояние. Да, она когда его описывала по памяти, оно было очень похоже на состояние такой сильно страдающей беременной женщины, страдающей там токсикозом и так далее. Так что такие вот вещи обнаруживаются. Поэтому мы что берем? Мы берем какие-то конкретные конфликты, которые, как мы знаем, лежат в основе, да, являются эмоциональной подоплекой данного состояния, и мы их исследуем. То есть мы находим какие-то эпизоды, находим более ранние, да, и все это с помощью определенной техники вытаскиваем из памяти, осознаем, проговариваем, отмечаем переживания, смотрим на картинки, ощущения, эмоции, мысли, да, и делаем то, что я называю развязывание. То есть, как я уже рассказал в предыдущих вебинарах, определенная система отмечания этих переживаний, определенная система там продыхивания, в том числе там используются акупрессурные точки, это несложно, да, там все по шагам написано, помогает человеку просто вот отцепиться от того состояния, которое его тело использует как некий охранительный рефлекс, как некую защитную реакцию. Так, ну давайте посмотрим, собственно, вот самое общее описание вегетососудистой дистонии. На самом деле довольно-таки простое, да, его несложно показать, несложно объяснить, что это такое. Вот, обычно, ну вот я вам могу на картинке показать, собственно говоря, тоже картинка взята из работ доктора Хаммера, да. То есть он писал немножечко о другом, да, здесь, наверное, переизбыток информации, но тем не менее, все вполне понятно. Вот смотрите, что происходит. У человека есть две вегетативных, есть так называемая автономная нервная система. Автономная нервная система не подчиняется центральной нервной системе, да, она занимается регуляцией состояний органов. И есть разные способы ее описания, но в общем и целом выделяют так называемую симпатическую систему, которая работает обычно днем. Вот, и все проявления симпатической системы связаны с тем, что человек ощущает во время стресса, так называемого. А ночью работает парасимпатическая система, то есть ночью человек успокаивается и появляются все симптомы ну, вот, которыми управляют симптомы проявления, которыми управляет парасимпатическая система. То есть, проще говоря, можете запомнить, да, что днем стресс – симпатическая система, ночью отдых – парасимпатическая система. И вот если мы это попробуем в виде некого такого графика изобразить, получается примерно следующая картинка. Показываю вам вот картинку, да, такая большая картинка, она называется «Компас германской новой медицины». Вот. Но нас она целиком здесь не интересует, можете тот рисунок мозга, да, и вот то, что здесь желтым, красным обозначено, можно на это пока не смотреть, можно просто посмотреть на сам вот график. Видите, здесь такая стрелка нарисована, вверх написано «бодрствование», вниз написано «покой», да, и вот неким таким пунктиром, грубо говоря, показана просто ось времени. И вот человек живет по такой синусоиде. Днем у него работает симпатическая система, ночью работает парасимпатическая система. Потом опять днем включается возбуждение, да, ночью отдых. И вот таким вот образом он работает в нормальном своем состоянии. Но дальше что происходит? Это, в общем, довольно известный график. Да? Если потом у него происходит внезапный биологический шок, про который я рассказывал в предыдущих вебинарах, да, у него возникает стресс, и у него симпатическая система, получается, работает сверх времени. Да? Называется стадия активного конфликта или холодная фаза. Вот, в частности, эффект продолжительного действия симпатической нервной системы, одной из разновидностей вегетативной нервной системы. Видите, слово вегетативное, да, vegetable. В общем, vegetable – это овощ, да, это такая овощная, растительная нервная система. Иногда говорят, когда человек в коме лежит, да, говорят, лежит как овощ. Почему? Потому что вегетативная нервная система, она работает всегда, независимо от того, в сознании находится человек или без сознания. Вот и в данном случае, да, на фазе стресса симпатическая система что делает? Приводит к тому, что у человека нет аппетита, у него бессонница, у него чрезмерная активность, у него холодные конечности. Это просто фаза стресса. То есть, как вы видите, по описанию уже можно предположить, что когда человеку дают диагноз вегетососудистая дистония, ему просто говорят какую-то такую сложную формулу очень простой вещи, которая заключается в том, что в данный момент его симпатическая система ведет себя так, как будто бы у человека есть какой-то значимый стресс. Видите, какая интересная штука, да? Далее, что происходит? Если у человека конфликт решается, да, у него включается парасимпатическая система, да, и идет такой, ну вот если здесь была такая, видите, маленькая, красивенькая синусоида, тут, получается, сначала был такой резкий период длительный стресса, да, а потом идет резкий период, когда у человека наступает фаза восстановления или горячая фаза, да, у него появляется аппетит, там сон, температура, там он весь нагревается и так далее, и так далее. Ну, по-моему, обычно вот эти вот описания к ВСД как раз не относят, да. И если он через эту фазу восстановления благополучно проходит, то он возвращается к норме, и дальше у него там опять начинается эта синусоида. Вот такая как бы простое описание, простейшее описание, проще прям некуда. Вот. И отсюда мы уже понимаем, да, что, собственно говоря, вполне возможно, что если у нас человек страдает какими-то неприятностями, да, и он это описывает как вегетососудистую дистонию, точнее, кто-то ему, скорее всего, скажет, да, какой-то врач ему скажет, что у вас там вегетососудистая дистония, то вполне возможно, что нам просто нужно будет сесть с этим человеком и просто аккуратненько с ним поработать на общую тему. Вот у нас там в процессинговом роботе мы уже добавили такой список, называется «Общее оздоровление». Общее оздоровление. То есть нужно просто посмотреть, а какие у него источники стресса есть в данный момент. Да, ну и, собственно говоря, как я вот в прошлый раз и говорил, дальше получается довольно простая стратегия. Вот наша ракета на экране. Если те конфликты, о которых мы говорим, действительно актуальны, то тут уж деться некуда. Нужно либо тогда вывести человека из этого окружения, которое его стрессует постоянно, да, так называемое практическое решение, да, просто вывести его оттуда, сменить окружение там и так далее. Вы, наверное, знаете, что многие заболевания у человека проходят просто потому, что он сменяет окружение, да, меняет место жительства там и так далее. Вот. Или, ну, есть способ такой психологический, да, то есть как-то научить человека с этим стрессом лучше справляться, выработать какую-то стратегию, как справляться, да, стратегию поведения таким образом, чтобы это вот с пси не перегружалось на лямбду и фи, а оставалось на этом уровне. Вот, это очень тонкий момент. Я, сегодня у нас вот интересный момент будет. Интересный будет раздел. Я буду давать вам общие рекомендации на эту тему, и мы об этом поговорим. Вот, такие вот дела. Так, стопроцентное попадание, пишут. Я сейчас посчитал, у меня тоже начало именно в то время, когда мама мной была беременна. Никогда об этом не думала даже. Лёнова Ольга написала. Вот видите, вот интересный момент, да, это я вам прямо из личного опыта говорю, потому что действительно я очень удивился, потому что до этого, когда мы вот с Таней пытались обсуждать, да, какие могли быть причины, я там спрашивал, может быть, стресс какой-то был, может быть, что-то случилось там, еще что-то, она говорила, да не было ничего такого там. Она помнит очень хорошо тот день, точнее ночь. Она легла спать и не смогла заснуть. А когда она утро встала, то вот имела все симптомы, которые впоследствии врачи назвали вегетососудистой дистонией. Вот, поэтому тут очень важный момент. Да, тут иногда бывает даже никакой процессинговый робот не нужен. Нужно просто сесть, да, и внимательно просто прописать. Вот я в прошлый раз рассказал про клиентскую анкету. Да, это такой шаг, который не надо пропускать. То есть вы поработали, да, потом позаполняли, поработали, позаполняли. То есть не надо, нам же важно это именно вывести куда-то, да, вывести в письменный вид, вывести на осознание. То есть не просто там отвечать на какие-то вопросы, да, а чтобы ну, что-то было выведено на осознанность. Это очень важный момент. Я вот призываю вас обязательно выполнить все рекомендации, которые там написаны. Так, алкоголь прокомментируйте. Он включает парасимпатику. Многие люди не могут уснуть, не выпив и т.п. А, сейчас я до этого дойду, Андрей. Сейчас я до этого дойду, потому что мы еще про вегетососудистую дистонию, я еще не все рассказал. Поэтому, наверное, вот давайте опять картинку эту покажу, чтобы было понятно, о чем я говорю, чтобы вам нагляднее было. Дальше смотрите, да. Основная идея, очень простая, заключается в том, что для человека вот этот вот ритм жизни, да, день, бодрствование, симпатическая система, ночь, отдых, парасимпатическая система, для него это естественный режим. Но в определенных ситуациях, при определенных стрессах у человека начинает перепутываться эта, вот эта вот как бы раскладка очень простая. То есть, например, днем у него включается парасимпатическая система, и у него возникают вот эти вот характерные признаки, которые при ВСД бывают, да, такая сонливость, короче, его там грузить все начинает, да, он не может ничего делать, он засыпает, вот, он прямо вот, короче, падает, он, короче, он попадает как бы, да, вот в эту вот горячую фазу, что называется. Вот, а ночью наоборот, да, у него включается симпатическая система, у него бессонница, вот, он не может заснуть, он там таращит глаза, ничего не понятно ему, там, и так далее, и так далее. То есть, получается, есть такая, как бы, получается, как переворачивается, как будто бы, да, это синусоида. Так, Лена Крымова пишет, у меня тоже началось в том же возрасте, когда мама мною забеременела. Вот видите, какой интересный, да, момент. Я его просто упомянул как частный случай. Ну тогда вот посмотрите, у кого действительно есть ВСД, вот вам первый как бы практический момент, да, попробуйте посчитать, в каком возрасте у вас это началось. Иногда бывает это не так легко, потому что четкой границы нет. А потом посмотрите, да, как это накладывается на возраст ваших родителей, да, что с вашими родителями в том возрасте происходило. Может быть, не обязательно это была беременность, да, может быть, какой-то значимый стресс был, может быть, какой-то был инцидент или авария какая-то была там и так далее. Ну так вот, да, глядя дальше на эту картиночку, что мы понимаем про такого человека и какого рода вопросы, соответственно, да, будут, ну не будут, они уже записаны в процессинговый робот, о чем мы будем спрашивать нашего клиента. Да, первое, что мы понимаем, он получается у нас днем как бы ему приходится спать, а ночью он может жить. Днем он спит, да, а ночью он живет. Да, то есть днем он как бы не проявляется, а ночью он проявляется. Ну, первое, что просто как бы, да, очевидно, прямо на поверхности лежит, это означает, что возможно где-то, может быть с ним самим, а может быть, с кем-то из его родителей или еще где-то, ночью произошел какой-то очень неприятный случай. Да, и может быть, кто-то погиб из-за того, что он спал. Из-за чего, возможно, да, на каком-то этапе организм запускает, еще раз напоминаю, да, что все болезни – это охранительные рефлексы. Они от чего-то нас спасают. Дурацким образом таким, но спасают. Ночью что-то ужасное случилось. Да, какой-то был инцидент, авария, пожар, там, я не знаю, все что угодно, да, из-за чего в определенный момент организм может просто запустить такой охранительный рефлекс. Ночью спать нельзя, ночью надо бодрствовать, потому что что-то ужасное может случиться. Другой интересный момент, да, у нас обычно день, ассоциируется с мужским началом, да, активное начало, ночь ассоциируется с женским началом, да, с таким пассивным, темным, да, день это ян, ночь это инь. Днем я не могу проявляться, попробуйте исследовать в фазе программирования такой момент, да, возможно, ваш отец вас не хотел. То есть вопрос такой, да, а что он матери, например, сказал в ответ на новость о беременности? Как он среагировал? Мой отец меня не хотел. Ну и тут вообще дальше, если вот даже по символике пойти, помните, я говорил, да, что для древнего мозга, для него реальная ситуация, она также на него действует, как и ситуация воображаемая, символическая, метафорическая, виртуальная там и так далее. Если ночью нет солнца, нет отца, ночью я могу жить. Да, днем есть отец, но я проявиться не могу. Это означает, что, скорее всего, в семье отец проявлял насилие. Да? Днем я проявляться не мог. Соответственно, вопросы будут на эту тему. Почему я днем не мог проявляться? Днем или при виде отца, или при присутствии отца я не мог проявляться. И мне получается правильнее, ну, с биологической точки зрения, с точки зрения логики биологической защиты, да, днем лучше спать, а ночью лучше проявляться, что называется. Вот. Ну, еще есть такая тема в ВСД, что люди очень страдают от атмосферного давления, да, атмосферное давление. Атмосферное давление, если посмотреть метафорически, символически, это насилие, конечно, да. Насилие, опять же, со стороны отца, скорее всего. Или такие моменты, когда в доме были какие-то скандалы, да, скандалы это, ну, как буря такая, да, там отец, может быть, злился, там орал, раздражался. Вот, были эпизоды, когда буря назревала, что называется, да, чисто физически все это, конечно, ассоциируется с давлением, причем давлением как атмосферным, так и вот артериальным, там, да, или венозным. Если у человека именно конкретно что-то с сосудами происходит, вены, артерии, вены, да, пассивное начало – это мать, артерии – активное начало – это отец, соответственно, нам нужно будет подробно, там есть целых, такой здоровенный блок вопросов, касающийся отношений между матерью и отцом. Вот все эти вещи нужно исследовать, все их нужно вывести на осознание, и все их нужно тщательно-тщательно прописать в клиентскую анкету, просто для себя, да, чтобы у вас там вся эта информация была перед глазами. Вот когда она у вас будет перед глазами, когда вы, может быть, нарисуете себе эту линию жизни там на листе, то вы увидите четкие связи. И тогда, возможно, пропадет вот этот вот эффект того, что давно забытые конфликты продолжают у вас проявляться на уровне тела, там, да, на уровне мозга и тому подобное. Вот на это направлен процессинг этой темы. Ну, вообще говоря, конечно, для современного человека тема постоянной стрессовой перегрузки, она очень важна. То есть она не обязательно бывает связана с теми конфликтами, да, теми темами, которые вот сейчас я проговаривал. Потому что бывает, знаете, такое, что, ну, человек просто такой вот образ жизни себе обустраивает, да, что, ну, удивительно, как он вообще до этого жил-то без всякого ВСД. То есть он настолько со своей стороны, со стороны даже, в общем, своего сознания, настолько сильные помехи создает вот этому простому синусоидному ритму, да, днем симпатика, ночью парасимпатика, что удивительно, как организм вообще этот ритм может восстанавливать. Вот, поэтому сейчас вот оставшаяся часть я вам расскажу про некоторые рекомендации. Быстренько по ним пройдемся. Я думаю, что они вам большую пользу окажут по жизни, просто нужно об этом помнить. Так, на вопросы гляну. Так, на Лену я уже ответил. Так, а я так и не дожила еще до тех лет, когда мной мама забеременела. Ага, а ВСД все равно заполучила, да? Так, постучался в скайп по Альгисом. Попаду я туда уже после вебинара. Ну, как вы думаете? Вот тоже, кстати говоря, как вы думаете? Вы думаете, у меня 6 рук и 25 компьютеров, что ли, да? Сейчас я брошу вебинар, Лысковский товарищ, да, и пойду вас добавлять в скайп. Да? Можно я это сделаю? Тут ничего, что 112 человек в эфире меня сейчас смотрит. Как малые дети, право слово. Ладно, поехали. У меня там в слайдах заготовлена была для вас информация. Вот, сейчас я вам опять слайды покажу. Везде всех добавим, не волнуйтесь, никуда вы не пропадете. Так, ну вот эта вот схема, да, вот ту часть, которую я хотел вам объяснить, я ее рассказал. Да, что, в общем-то, если вот давать самое такое общее объяснение, что такое вегетососудистая дистония со всеми симптомами? Это ситуация, когда симпатическая и парасимпатическая системы запутываются. То есть ситуация, где должна работать симпатика, работает парасимпатика, потому что перегрузка была стрессовая. А в ситуации, где должна была работать парасимпатика, человек должен отдыхать, расслабляться, у него наоборот включается возбуждение. Вот все эти темы тоже я тщательно при составлении списка вопросов для робота учел. С этим мы и будем работать. Вот. Но это, конечно, нас не избавляет от того, что нужно вести правильный образ жизни. Вот. Поэтому есть такие 13 слайдиков, 13 рекомендаций для скорейшего выздоровления. Они в оригинале назывались 13 рекомендаций доктора Хаммера для скорейшего выздоровления, но я их там довольно сильно пересмотрел и дополнил. Вот, так что я, в общем, убрал отсюда его имя, потому что там много моей всяческой разной отсебятины. Так, ну давайте на вопросы отвечу, раз уж они вышли. Да? А если человек просто ночной житель, сова, без всякой дистонии, правда, не проверялась? Ну, проверяться там нечего, потому что обычно на дистонию человек прибегает жаловаться по симптомам. Я могу сказать на этот вопрос следующее, да, что я в свое время довольно много исследовал ситуации, когда люди говорили, я там жаворонок, я там сова. Я об этом, кстати говоря, в блоге тоже об этом писал. Вот я пришел к очень простому выводу. Я пришел к выводу, что это обыкновенный психологический миф. Нет никаких сов, нет никаких жаворонков, а есть просто люди, которые просто днем настолько им невыносимо жить, что они предпочитают жить ночью. Днем для них слишком стрессовый. День для них слишком стрессов просто. И вот и все. И вот они постепенно переключаются на ночную жизнь. То есть как бы тут никакого особенного такого закона какого-то вселенского. Я там типа сова или я там жаворонок. Тут нет. Более того, я вам скажу следующую вещь. Что обычно, поскольку у нас день ассоциируется с работой, а ночь ассоциируется с отдыхом, то, как правило, люди, которые называют себя совами, они находятся в очень... простом положении. Просто их работа им либо неприятна, либо вызывает у них такой стресс, что они бы, в принципе, лучше бы отдыхали. Вот поэтому они стараются ночью подольше посидеть, да, и они к этому привыкают, потому что ночью спокойно, ночью никто не дергает, ночью хорошо. Вот, а днем, соответственно, они не могут встать, да, потому что, ну, организм, он, видите, у него простые механизмы защиты, да, он думает, ну, если я усыплю носителя своего, что называется, да, может, он не пойдет никуда, будет просто отдыхать, и того стресса не будет. Человек с утра тяжело встает. То есть мы такую очень простую закономерность с клиентами заметили. Если у человека любимая работа, от которой он тащится и фанатеет, он встает в 5 утра и на крыльях летит на работу и становится жаворонком. Если работа начинает его грузить, все, он становится совой. Утром он не может встать, весь день он спит, вот, а ночью он бодрствует, и ему хорошо. Вот, конечно, может быть, есть какие-то исключения, да, может быть, есть люди, фрилансеры, да, которые там, не знаю, по ночам предпочитают работать. У меня был, кстати, такой один приятель, который вообще днем спал, он даже, это было еще в студенческие времена, он даже там умудрился как-то у коменданта выбить отдельную комнату, и вот он днем закрывался, закрывал шторы и спал, а ночью вставал и работал. Кстати говоря, стал довольно известным ученым, я уж не знаю, может быть, он так по ночам работал. Но, тем не менее, все равно бы я эту тему исследовал, потому что, вообще говоря, это, конечно, ненормально. Так, Анатолий Гречухин. Олег, добрый день. Ну, вообще-то вечер, но добрый. Так, брат живет по ночам, даже работу нашел, чтобы приходить после полудня и спать, ложиться в 5-6 часов утра. ВСД очень сильно проявляется. Ну, вот видите, то есть, в принципе, все попадает. Такая вот вещь. Там просто нужно смотреть, да, с чего все началось и что было. Что было потом, что было в начале. То есть сначала он там жил по ночам, а потом стал себе эту работу искать такую, чтобы по ночам приходить, ходить на нее или как. Вообще говоря, это известно, да, что нарушение естественного ритма жизни крайне отрицательно влияет на здоровье. Вот. И когда, видимо, у человека чего-то конкретного нет, у него возникает такая глобальная такая штука, которая вылезает где попало, да, ее тогда непонятно, как диагностировать, и, ну, ее называют до кучи вегетососудистой дистонии, типа у вас дистония, видите, у вас все болит, вот, то есть это бессмысленное такое название, типа сказать человеку, что знаешь, у тебя все болит, вот такая вот вещь. Так, ну, поехали, да, вот что мы на слайде видим. На слайде мы видим следующее, да, что достижение решения конфликта и вхождение в фазу восстановления не является гарантией хорошего исцеления. Бывают рецидивы, бывают синдромы. Поделимся с вами советами, особенно по поводу фазы восстановления. Ну, я давайте отступлю на слайдик, да, покажу вам еще раз. Вот этот вот график, нас интересует график, который вот в нижней половине рисунка. Видите, стресс, да, вот это первая серая часть такая большая, и фаза восстановления. Очень часто люди, которые в первый раз сталкиваются с теорией Хаммера, его продолжатели, они возмущаются. Да? Почему, типа, как я уже говорил в прошлый раз, да, примерно половина болезней относится к стрессовой фазе, оставшаяся половина относится к фазе восстановления. К фазе восстановления очень часто относятся заболевания очень серьезные, такие как лейкемия, например, да, и люди говорят, как же это на фазе восстановления, а люди помирают от нее, такого как бы не бывает. Вот. Мое объяснение очень простое, оно заключается в том, что первопричиной всех этих циклов, всех этих там горячих фаз, холодных фаз, симптомов там и так далее, первопричиной являются эмоциональные подавленные переживания. Соответственно, если они не улажены, то вследствие структуры нашего подсознания, в котором, как вы помните, да, времени нет, себя от других не отличает оно, все эти вещи просто начинают циклически повторяться, потому что первопричина из системы не убрана. И до тех пор, пока она в системе будет, вы будете от нее страдать. Ну, а если мы попробуем дать какие-то такие рекомендации по жизни, да, что делать тем людям, у которых еще нет вегетосудистой дистонии, или они хотят просто образ жизни как-то подстроить для того, чтобы двинуться в сторону выздоровления, то вот такие советы. Да. Совет номер один. Никогда не паникуйте. Старайтесь оставаться логичным. Это самое главное. Состояние излишнего стресса запускает биологическое кодирование. Ну, про это мы говорили. Про под биологическим кодированием, естественно, имеется в виду то, что если вы будете часто создавать сами себе конфликты на пустом месте, да, то, в общем, ну, или не на пустом месте, то, в общем, как бы ничего хорошего из этого не выйдет. Вот, совет немножко такой, знаете, из серии тех советов, за которые я не люблю психологов, да, там, старайтесь не болеть, старайтесь оставаться логичным и так далее. Но иногда бывает это очень важно. Иногда стоит действительно пересмотреть философию своей жизни, проработать свои ценности и понять, да, из-за чего стоит паниковать, из-за чего не стоит паниковать, из-за чего стоит создавать себе стресс, из-за чего не стоит себе создавать стресс. Для этого есть огромное количество разных техник проработки. Ну, вот, собственно говоря, список общее оздоровление, в частности, да, позволяет человеку отцепиться, снять эту общую стрессовую нагрузку, вот, и научиться как-то, да, уделять внимание состоянию ума, своего собственного, да, и состоянию ума и словам тех, кто вас окружает. Потому что иногда человек просто загоняет себя в такое окружение, где у него постоянный стресс, а потом вдруг, ну, знаете, как я говорю, да, у нас же все вечные и бессмертные, да, то есть никто не верит, что это случится с ними. Все думают, что это вот у других там какие-то заболевания случаются, это они там чем-то болеют, а со мной такого никогда не случится. А потом, когда оно внезапно все-таки случается, почему-то люди начинают думать, что оно случилось просто так, без всяких каких-то видимых причин. Вот. Жалуются на это всякое разное там и так далее. Вот. И, конечно, потом очень странно смотреть, когда человек там, не знаю, как вот мой отец, который 20 лет курил, да, а потом у него там начали гигантские проблемы появляются с венами на ногах, там, да, там чуть ли, ну, сейчас он уже, по-моему, не ходит или еле ходит. Он предпочитает не ходить, я подозреваю, что ходить-то он может, но он не хочет уже. И, вот. И ты ему говоришь, слушай, вот 20 лет тебе говорили, да, что курение на все это влияет. 20 лет он курил и только усмехался в ответ на это. Вот, знаете, такая странная штука. Поэтому тут, как говорится, не береги честь с молоду, хотел сказать, береги честь с молоду, берегите свое здоровье тоже. С молоду. Такое дело неприятное. Так, вагатония, да, это отдых. Это вот тогда, когда парасимпатическая система включается, да. Там у Хаммера такие термины. Симпатикотония, это верхняя часть синусоида, и вагатония, отдых, нижняя часть синусоида. Тут важно что знать? Важно знать, что по биологическому циклу Земля у нас вращается вокруг Солнца, да, и вращается вокруг собственной оси. Наиболее глубокая фаза вагатонии соответствует 10 часам вечера. Вот если смотреть 24-часовой день. Конечно, нужно помнить, да, что 10 часов вечера у нас тут с этими путанными поясами там и так далее. Имеется в виду астрономические 9 часов вечера. В Москве, насколько я знаю, до недавнего времени астрономическое время и реальное время отличались чуть ли не на 2 часа. Сейчас вот я недавно не смотрел. То есть получалось, что 10 часов вечера на самом деле соответствует 12 часам ночи. По часам, если смотреть. Вот, но тем не менее, есть даже такие графики, может быть, вы встречали, да, известно, что ложиться спать лучше вовремя. То есть, если вы ляжете, например, в 3 часа ночи, а потом проснетесь, допустим, в 11 часов утра или в 11 часов дня, то это не то же самое, что лечь в 10 часов вечера и встать в 6 утра. Лечь в 10 и встать в 6 намного правильнее с точки зрения общей энергетики планеты, общей энергетики, которая вот вас окружает, чем с точки зрения ну, чем вот как бы ложиться там в 3, да, и вставать там потом, черт знает во сколько, с квадратной головой там и так далее. Хотя по часам время будет то же самое. Вот тоже это важно понимать, и важно понимать, что да, действительно, ночью спокойно, ночью можно жить, ночью хорошо, но ночь предназначена для отдыха. Если вы будете это правило нарушать, вы рискуете свою вот эту вот ритм, да, синусоиду, симпатикотонию, вагатонию зафакапить, то есть сломать эту систему, вот, и, короче говоря, будет вам плохо. Вот, ну, кроме того, нужно понимать, да, что если вы действительно чем-то болеете, то это самый тяжелый момент суток для больного человека, потому что в фазе восстановления включаются разные процессы воспалительные, они достигают пика в этот момент. Вот поэтому нужно об этом помнить, стараться держать это под контролем, помнить, что ночью человек спит не просто так, а ночью у него происходят всяческие ремонтные процессы. Если человек здоровый, то в принципе никакого экстрима в этом нет. Да? Он просто ложится спать, он просто спит, утром встает бодренький, да, и спокойно проживает свой день в нормальном состоянии, не засыпая, не переживая ни о чем. Вот, вечером опять ложится спать, проходит через период ремонта и так далее. Это важный момент, потому что я, честно говоря, встречал достаточно много на свете странных людей, в том числе людей, которые, например, мечтали вообще никогда не спать. Вот, или помните, если вот вы помните, обращали внимание, наш бывший президент Ельцин очень сильно хвалился, правда, я думаю, что он врал, как бы, да, но тем не менее, очень сильно хвалился, что он якобы спит по 4 часа в сутки. Вот, мол, типа, я сплю по 4 часа в сутки, у меня там дикая работоспособность там и так далее. Ну и вы помните, да, какой он был под конец жизни и что у него там с сердцем происходило. Вот, организм его поломался совсем не в том возрасте, в котором, в общем-то, нормальный человек должен ломаться. Я считаю, что у человека при правильном образе жизни, при правильном смене ритма работы и отдыха, ну, потенциал есть лет на 120 как минимум, да, может быть и больше. Вот, причем на 120 лет здоровой жизни, да, не то, что там человек к 60, там, 70 годам становится полной развалиной, да, не может ни ходить, ни думать, там, да, у него там старческое слабоумие начинается. Нет, на 120 лет нормальной здоровой жизни. Так, вижу, вопросы там ползут, но давайте я пока по слайдикам пройдусь до какого-то, да. Обзор дня. Процедура, которую я предпочитаю делать, она очень сильно помогает снять стресс дня. Каждый вечер старайтесь провести краткий обзор итогов дня. Да, не слишком я сегодня перестарался, да, если да, запланируйте на завтра отдых. Сверхактивность, вот обратите внимание, этот важный момент, сверхактивность с точки зрения биологии соответствует как бы активной фазе конфликта, да, и гасит вагатонию, исключает исцеление. То есть, если у вас постоянная перегрузка по работе, постоянная сверхактивность, биологически, исходя из того графика, который я вам показывал, да, это воспринимается как некий сильный стресс. И если этот стресс накапливается, дальше происходит известно что. Рано или поздно вы заболеете. Вот эта вот болезнь, которую вы заболеете, на самом деле это фаза восстановления. Это болезнь, которая заставит вас лечь, нагреться, температурить, воспалиться и лежать некоторое время. Да, это просто тот способ, которым организм компенсирует то, что у вас верхняя часть синусоиды большая получается, а нижняя маленькая. Вот, просто он это накапливает. Понятно, что не сразу там все это происходит. Да, какой-то ресурс там у организма есть. Человек может, в принципе, там двое-трое суток вообще не спать при желании. Вот, но это, в общем, все не очень хорошо заканчивается. Я вот помню, кстати говоря, что у меня был как-то случай такой, когда я, по-моему, четверо суток подряд не спал. Ну, так получилось. Я ездил, перемещался, да, и как-то вот по ночам мне не удавалось лечь спать нормально. Вот, на четвертый день у меня пропала память. Вообще напрочь пропала память. Кратковременно выражалось это в том, что вот я мог там встать со стула, да, и через полсекунды поймать себя на том, что я совершенно не помню, зачем я встал и куда я собирался идти. Вот, меня это дико напугало тогда, потому что, когда это несколько раз повторилось, я понял, что у меня что-то с мозгами. Вот, ну, я лег спать, проспал там часов 16 тогда, вот. Когда проснулся, понял, что все нормально заработало, и слава богу. Так что имейте это в виду. Имейте в виду, что когда, даже несмотря на то, что у вас днем может не быть, ну, как бы стресса, которого вы воспринимаете как стресс, да, а просто вы очень активно работаете. Биологией это воспринимается как стресс. Вот, и не исключено, что в какой-то момент, ну, кстати, наверное, это тоже обращали на это внимание, да, что люди обычно болеют после какого-то периода очень сильной активности. Вот когда он заканчивается, период сверхактивности, да, потом бах, человек и заболел. достиг какой-то цели, бах, и заболел после этого. Да? Думаешь, вот как прям подлость какая-то. А уж сколько этих случаев, когда человек там работал, 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 потом взял отпуск и заболел в первый же день, да, и потом весь отпуск там провалялся или половину отпуска, человек думает, ну прям западло какое-то, да. Вот пока работал, ничего не было, взял отпуск, заболел. Или дети там на каникулах болеют постоянно, да, вот там в школу ходят, нормально, нормально, нормально. Хоп, каникулы наступили. Почему? Отдых наступил. А отдых – это вагатония. А вагатония соответствует на графике фазе восстановления. А фаза восстановления – это горячая фаза, это воспаление, это температура и все остальное. Так что не доводите себя до этого состояния. Да, лучше почаще задавайте себе вопрос, да, не слишком ли вы перегружаетесь. То же самое касается плана на день. Тоже я вот стараюсь это делать. Да, прям вот я в письменном виде на листочке беру листочек, выдираю, составляю план на день. Смотрю, чтобы у меня было достаточное количество безделия и отдыха в дополнение к ночному. И стараюсь этого правила не нарушать. То есть я понимаю, что для того, чтобы я был здоровым, или для того, чтобы я выздоровел, исцелился, да, для этого требуется периодическое бездействие. Бездействие – это не значит непродуктивность и провал. Бездействие – это важный момент. Конечно, ну я, по-моему, рассказывал, да, в каком-то из вебинаров, что была даже сессия, которую мы делали, мы ее с Кунирой как раз делали, она мне вела, когда мы составляли прям специальный список, как я могу отдыхать. Потому что я отчетливо понял, что я трудоголик. И вот как бы как раз дела себе напланировать в огромном количестве, вообще никаких проблем. Вот. А как-то отдыхать, у меня прям фантазии не хватает, я не знаю, чем заняться. Вот. Потому что отдых, конечно, если ты не больной человек, это не обязательно бездействие, да? Но это должно быть что-то, что, ну, является противоположностью работы. А иначе ваша синусоида поломается. Вот. Ну, кстати говоря, обычно я план на день составляю вечером. Это где-то у меня там были такие вебинары. Ну, сейчас, по-моему, это дальше в слайдах будет. Давайте полистаем дальше. Так, необходимое и желанное. Когда мы делаем какие-то дела, ну, я тоже про это раньше в вебинарах рассказал, сначала мы, как это говорят иногда, съедаем лягушку, то есть делаем все самое необходимое. Вот. И опять же, да, помним о том, что если это занимает больше какого-то там периода времени, ну, здесь написано более 3 часов непрерывной работы подряд, остановитесь. У нас большинство городских жителей делать этого не умеют. Попал и понеслась, как бы, да. Порадуйтесь жизни, вот, научитесь это делать. Ну и приятные дела лучше отложить на потом, да, а неприятные сделать сразу. Опять же, это помогает нам более плавно входить в синусоиду. Когда вы неприятные, да, но необходимые дела какие-то или напрягающие дела делайте на первой стадии синусоиды поднимающейся, то зато к вечеру вы потом делаете уже приятные дела, да, они тоже нужные, но они приятные, да, и вы более плавно входите в отдых. Ну и не забывайте про перерывы. Ну вообще я считаю, что человек должен работать по циклам, да, там час поработал, полчаса погулял. А иначе опять вот я много раз этот эффект замечал. Опять же, получается накопительный эффект. То есть, если человек считает, что он там может работать по 26 часов в сутки, то просто потом он падает с ног и заболевает. Вот. И болеет ровно столько, сколько вот, если потом сядешь и посчитаешь, выясняется, что, ну вот, собственно говоря, сколько он отдыха себе не дал, столько он за время болезни и забрал. Так, ну вот полезный совет такой, да, он, в принципе, наверное, очевидный, но не всегда ему легко следовать, отказаться от конфронтации со всем, что против вас, независимо от того, что именно это такое, внутреннее понимание и консенсус с окружением касательно путей исцеления и решения конфликта, вот, и дикое упорство человека, который в 100% участвует в решении, в полной осознанности относительно своих жизненных привычек и причин болезни, да, приводит, в общем, законченная фраза приводит к нехорошим эффектам, да. На самом деле, вот здесь я тоже себя очень много тренировал, прям коучил, прям, да, что, знаете, наверное, есть такая молитва анонимных алкоголиков, да, где люди там проговаривают что-то типа того, что дай мне, Боже, силы на то, чтобы справиться с тем, с чем я могу справиться, смирение с тем, чтобы смириться, для того, чтобы смириться с тем, чем я справиться не могу, и мудрость, чтобы отличать первое от второго. Вот я себя приучил очень часто задавать вопросы. Бывает огромное количество ситуаций, которые меня вызывают вражду и антагонизм, да, какие-то люди неприятные, там какие-то ситуации неприятные. Я всегда задаю себе вопрос, я реально могу с этой ситуацией справиться, или она просто меня раздражает? Там, потому что это несправедливо, потому что люди у меня убивают время, потому что это не получается по-другому никак сделать. Ну, в России таких поводов много, бюрократы здесь всякие там, да, и прочие всякие неприятные люди бывают. Вот, но тем не менее, посмотрев на ситуацию сверху, ты понимаешь, что, ну да, неприятно, ну да, этот человек сволочь, да, ну да, в общем, по-другому никак не проделаешь. Вот делаешь глубокий вдох-выдох и говоришь, окей, все, я не собираюсь ни с кем здесь враждовать. Вот сыграю ту роль, которую нужно сыграть, мне мое здоровье дороже, чем бредовые какие-то доказательства того, что я крутой тут, да, или что я там какой-то там непокоренный, или что я там моя гражданская позиция не позволяет мне принимать нашу бюрократию в том виде, в каком она себя проявляет. Так, пролистал, да, ночной совет. Ночью отдыхайте. Приоритет ночным занятиям – отдых. Тоже, в общем, имейте это в виду. Мы это проговорили. Ну, здоровое питание, да, тут тоже, в общем, споры всякие есть. Так, пролистал опять. Без больших отклонений. Это сохранит вам нужную энергию для восстановления. Тоже есть, знаете, тут недавно кто-то меня спрашивал в личной переписке, как я отношусь к вегетарианцам, там, как я отношусь к веганам, там, к мясной еде там, и так далее. Мне каждый раз приходится людям говорить, вы знаете, я никак к ним не отношусь. Ну, правда. Я ем обыкновенную еду. И это моя вот строгая позиция. Я никогда не понимал людей, которые заморачиваются на сыроедение, на какое-то там веганство. Я у таких людей всегда, где-то я про это говорил уже тоже, да, что когда мне встречается какой-нибудь сыроед, мне сразу очень сильно хочется у него спросить, чем ты болеешь? Или болел? Бывают ситуации, действительно, когда люди себя от каких-то серьезных вещей избавляют с помощью там сыроедения или еще чего-то. Но я крайне сомневаюсь, что для здорового человека сыроедение полезно. Веганство и все остальное. Да? Тут вот недавно мне издательство «Миф» Манна, Иванов и Фербер присылали книжку на рецензию «Китайское исследование». Вот почему-то они, ну, видимо, то ли Манн, то ли Иванов, то ли Фербер решили оздоровиться и решили на вегетарианство перейти. Книжка, на самом деле, написана вегетарианцем. Это такая прям апология вегетарианства. Вот я ее дочитал страницы 30 и дальше читать не смог. Полез в интернет читать, что там про эту книжку пишут. Вот. Ну, почитал и понял, что не, я не знаю. Вот это фанатизм этот ненужный, абсолютно я его не понимаю. И, вот. И, конечно, я удивляюсь, то, что раньше, когда ездил там с семинарами, был у меня эпизод, когда там пришел в ресторан, взял себе там люля-кебаб, там семинар уже закончился, взял себе там люля-кебаб там с чесночным какой-то каким-то подливом и там кружку пива. Вот. После чего один из участников, ну это был мой студент, чуть там со стула не упал, сказал, как же так, ты же духовный мастер, а пьешь пиво и ешь люля-кебаб. Тут уже я на него посмотрел такими глазами, говорю, слушай, вот откуда этот бред вообще, я не понимаю. Во-первых, я не духовный мастер, это раз, да, во-вторых, что плохого в люля-кебабе и, собственно говоря, в пиве, я вообще не понимаю. Вот чем меньше ты по этому поводу напрягаешься, чем меньше ты дури себе в голове держишь по этому поводу, тем лучше. Я же не пью водку стаканами каждый день, там, да, я не пью это пиво там запойно по 5 литров каждый день. Это бред. Я его пью изредка для собственного удовольствия там, и так далее. Я считаю, что это совершенно нормальное явление, человек должен питаться взвешенно. И вот в частности люди, которые критиковали китайское исследование, не помню, как там этого автора звали, они говорили, что, в общем-то, с точки зрения диеты, всяких сложных диет, ничего никто не придумал нового, да, правила питания довольно просты, не переедайте, ешьте свежие продукты, ну и старайтесь побольше употреблять растительной пищи. Вот все остальное это от лукавого. Все эти там выдумки, там, как, где и почему надо питаться, на мой взгляд, они совершенно не нужны. Поэтому не заморачиваясь на это, просто посмотрите, чтобы то, как вы питаетесь, давало вам достаточно энергии, чтобы вы не доедали, не переедали, ели то, что вам нравится. Ну и понятно, нам, наверное, в Макдональдсе питаться не стоит каждый день. Да, ну, в общем и целом, без экстрима, чтобы это все было. Мелкие проблемы. Спокойно и уверенно решайте мелкие проблемы. Лучше спокойно выпить таблетку, чем дико переживать о том, правильный ли способ лечения вы выбрали, спорить с врачами, близкими, ругаться и так далее. Ну, это тоже, наверное, да, к теме о том, что тоже вот недавно была ситуация. Одна из моих френдес там в Фейсбуке прислала мне, знаете, такую страничку там одной девочки, которая болеет, ну, каким-то раком она там болеет, ходит такая лысенькая после химиотерапии, и говорит, перепостьте, пожалуйста, вот там, вот я хочу ей помочь там и так далее. Ну, я ей говорю, а ну, а что я буду перепощивать, я ее не знаю, она незнакомая, она, ну, она хороший человек. И вдруг, по ходу переписки, она мне говорит, ты знаешь, она ненавидит альтернативщиков. Она вот ненавидит альтернативщиков, то есть, если вот ты бы ей написал бы в личку, она бы сразу тебя послала нахуй просто, и все. И я ей говорю, слушайте, зачем мне это нужно? Я никому вообще никогда не навязывал свою точку зрения. Ну, не хочет человек там слышать о ясном здоровье, там, о биодекодировании, еще о чем-то. Да ради бога, я ничего против абсолютно не имею. Пусть он спокойно ходит на свою химиотерапию и считает, что ему это помогает. И ему это, скорее всего, поможет. То есть я вообще не являюсь фанатом этой системы. Я считаю, что я даю важные, нужные дополняющие данные. Вот. А если человек пользоваться ими не хочет, ну не хочет, не хочет. Его дело. Вот. Точно так же, я думаю, и здесь стоит к этому относиться. Да, выберите себе какие-то стабильные данные, действительно проще там таблетку выпить, да, чем там биться головой о стену и кричать там: «Ё-моё, я прочитал книгу доктора Хаймера, теперь я никогда не буду там с вами, убийцами, тут общаться», потому что таких людей тоже достаточно много в тусовке этих альтернативных медицинщиков. Да, я к этому числу не отношусь. Не нужно создавать лишних конфликтов, опять же, да, вот интересно. Другой момент тоже важный, да, это то, что когда человек работает, часто одним из решающих факторов является некая такая настойчивость, да, некое упорство. Вот, если вы помните, я в одном из вебинаров «Живи проще», там не в одном, даже их несколько было, давал утренний и вечерний ритуал, так называемый. И тот, и другое предназначено для того, чтобы у человека создать позитивный эмоциональный тренд, да, поток радости в жизни. И чтобы человек мог в течение достаточно долгого срока, как правило, если человек чем-то заболел, да, это длительная история, он очень долго, многие годы, может быть, даже десятилетия накапливал причины, по которым он теперь заболел. Нужно понимать, что для того, чтобы вылечиться, да, теперь нужно терпеливо также свое состояние улучшать. Нужно отдыхать, нужно избегать тревог, там, да, стараться решать проблемы, не затягивая их там и так далее. По крайней мере, известна есть информация, что вот это вот какая-то француженка, которая прожила там 112 или 115 лет, когда ее спросили, как вы считаете, почему вы так долго прожили, она сказала: вы знаете, я никогда ни о чем не парилась и не переживала. Я смотрю на людей вокруг, они всякие дерганые, все переживают об этом. А я всегда знала, что все так или иначе разрулится, все так или иначе решится. Ничего страшного не произойдет. Ну вот за это Бог ее наградил такой долгой жизнью. Так, ну это как бы вот, да, 11-й совет. Проберегите голову. Это важный момент, да, у нас в голове находятся все управляющие реле, да, то есть вот это вот лямбда, в голове находится мозг. Мозг является передающим звеном, да, чтобы он что-нибудь не того туда не передал. Очень важно беречь голову, действительно, берегите голову, хороший совет. Не позволяйте голове перегреваться на солнце, не оставляйте голову вблизи сильных источников тепла и тому подобные вещи, да, не бейтесь головой ни обо что. Это важно, это вам очень сильно сохранит здоровье. Есть, опять же, целая там наука, которая говорит о том, что многие заболевания можно объяснить тем, что вот на мозг, да, именно на мозг, напрямую на мозг, да, было какое-то некорректное воздействие. Тоже у нас тут люди то зимой без шапок ходят, да, то экстримом каким-то занимаются. В общем, голову нужно беречь. Так, серьезные проблемы. Так, ну, так что-то пролистываю, мне кажется, он больше пунктов, да, серьезные проблемы. Вообще говоря, в работах Хаммера можно найти карту мозга, да, можно увидеть, где какое реле находится. Я вам потом как-нибудь покажу его еще. Вот, в принципе, наверное, это не так важно для нас, да, потому что мы, я эту часть информации беру на веру, потому что я сам не являюсь нейрохирургом и нейропсихологом, я это не исследовал, это исследовал Хаммер, и есть некоторые основания в это верить. Вот, но известно, что когда человек начинает очень сильно стрессовать, да, например, когда у него там инсульты всякие, инфаркты происходят. Вот центр управления сердцем, в частности, да, находится вот прямо здесь, вот над правым ухом. Вот здесь вот, да. Известно, что если у человека там случился, что-то с сердцем случается, то есть смысл пакет льда приложить вот сюда. Это позволяет человеку избежать слишком большого, слишком больших последствий от этого всего. Вот в частности, один из учеников Хаммера, Роберто Барнае, который работает в Будапеште, в Венгрии, да, он добился того, что на официальном уровне в протокол оказания медицинской помощи при сердечных приступах ввели шаг, когда пакет со льдом прикладывают над правым ухом. Вот, и у них там процентов на 30, по-моему, по статистике сократилась статистика, ну, смертей от инфарктов. Так что это важный момент. Можно посмотреть. Ну и есть такой способ, знаете, да, есть определенные вещи, которые соответствуют симптомам, проявлениям, которые генерирует парасимпатическая система. Парасимпатическая система нагревает конечности, охлаждает голову, а симпатическая наоборот. И это можно, в принципе, физически тоже делать. ноги держать в тепле, что называется, да, голову в холоде. Известный такой совет. Об этом тоже стоит помнить. Так, ну и последний, наверное, такой момент, да. Опять же, да, несмотря на все эти вещи, нужно понимать, что лечение бывает разное. Бывает лечение, которое лечит первопричины, а бывает лечение, которое лечит симптомы. Вот, и понимать, что болезни, которые мы знаем, как правило, являются биологическими программами. Поэтому подавлять их на 100% в общем-то не стоит. Иногда бывают какие-то полезные советы, но в частности дают совет на семинарах, да, что если у вас там голова дико заболела, можно в принципе выпить кофе. Потому что часто голова болит, потому что есть небольшой отек в районе определенного реле в мозгу. Вот. И если выпить кофе, да, кофе это такое кортизоноподобное такое вещество, которое этот отек немножечко позволяет купировать, как бы, да, и человек начинает себя лучше чувствовать. Конечно, кофе лучше не злоупотреблять, да, но такая вещь есть. Так, ну, собственно, вот все, с этими слайдами закончились дела. Так, давайте я закрою и посмотрю, что за вопросы вы мне тут понаписали. Вот напоминаю, да, еще раз, что под этим видео мы поставим все ссылки на процессингового робота там и так далее. У нас там есть список, который посвящен вегетососудистой дистонии. Но даже если вы будете работать конкретно с вегетососудистой дистонией, я обращаю ваше внимание, что, возможно, стоит начать не конкретно со списка по ВСД, а со списка общего выздоровления. Потому что очень часто ВСД, это никакое не ВСД, а это просто слишком сильный стресс у человека постоянный. Ну и, конечно, есть моменты, с которыми терапевт вообще, в принципе, особо ничего сделать не может. Да, это моменты, связанные с вашим окружением. Посмотрите на свое окружение, насколько оно реально доставляет вам стресс. Да, и постарайтесь как бы это все, ну, как-то, я не знаю, купировать, прекратить там и так далее. Так, ну все, давайте я по вопросам сейчас пройдусь и на сегодня будем заканчивать. Так, самая лучшая диета – ешь то, что хочешь, когда хочешь и сколько хочешь. Ну, частично я с этим согласен, потому что, к сожалению, нашим детям с раннего возраста портят правильные настройки, давая там горы конфет и тому подобное. Да, и после этого у человека вот это интуитивное питание, да, философию которой ты хорошо очень сформулировал, оно потом не работает, потому что человеку все время хочется сладенького и так далее. Кроме того, у нас вот следующий вебинар будет про лишний вес. И вот мы будем говорить о том, что человека, когда у человека возникает вот это вот навязчивое желание что-то сожрать, там сладкое или там жирное или еще какое-то, да, оно тоже связано с определенными конфликтами. Поэтому вот это вот ешь что хочешь, когда хочешь, сколько хочешь, не всегда является правильным подходом. Так, подсчитал. Сейчас полдень в Москве в 12:30 примерно. Соответственно, 22 часа, 22:30. Ну, не такой большой сдвиг получается, да. Это хорошо, это Анатолий написал. Это, видимо, по поводу вот этой, когда самая глубокая фаза вагатонии наступает. Так, чем можно объяснить потребность взрослого человека спать после обеда? Ну, вообще, знаете, Татьяна, у меня тут есть такое отвлечение в сторону. Я одно время, был у меня такой период, несколько месяцев практиковал так называемый многофазный сон. Это когда человек спит не один раз в сутки, а два раза в сутки. Я спал два раза в сутки с 4 до 8. То есть с 4 до 8 вечером и с 4 ночи до 8 утра. Вот, это был очень интересный эффект. Я это высмотрел в каком-то фильме случайно. Очень интересный эффект, потому что ощущение было полное, что у меня в два раза больше времени, чем у других людей. Вот, я жил тогда в деревне. Ну, а в деревне, вы знаете, да, что там все дела делаются с утра. Вот как раз это время с 4 до 8, оно такое бестолковое. Вроде как день уже закончился, вечер не начался еще. Вот, и обычно в это время как-то, ну, все еще на работе, в гости никто не придет. Такое не то, не сё какое-то время, да. Это было очень интересно, потому что я вот эту вот ночную фазу, то есть с 8 вечера до 4 ночи, я занимался своими делами, там что-то писал, что-то исследовал, там лазил по интернету и так далее. Вот, а второй день с 8 утра до 4 дня, это был такой социальный, да, день, то есть когда я там клиентов принимал, там по магазинам ходил там и так далее. Вот, поэтому я, честно говоря, не знаю. Вот если взять какие-то исследования, тоже есть известные исследования, когда людей там под землей в пещеры сажали, так, чтобы они солнце не видели, да, и смотрели, какой у них вот, ну и говорили, что вот попробуйте жить в естественном ритме, и смотрели, в каком ритме они будут спать, и в каком ритме они будут бодрствовать, что получится. Там очень странные эффекты получились. Выяснилось, что у человека довольно странный ритм жизни, да, то есть, возможно, это простая синусоида, она не описывает реальных потребностей человека в сне и в отдыхе. То есть, вполне возможно, что там есть какие-то вот Вполне возможно, что тот режим, в котором живут, например, домашние коты, да, более правильный. Да, вот кот что-то поделал, поактивничал, раз, лег, прилег, отдохнул. Вот. Я, например, тоже очень радуюсь, когда у меня есть возможность там, днем прилечь там, на минут на 40, да, там, или на час там, поспать. Обычно день после этого гораздо более комфортный происходит. Ну, хотя обычно сейчас вот в этом возрасте и в это время мне хорошего ночного сна вполне хватает. Но все равно по ходу дня, да, периодически. Нужно же помнить, да, что вообще говоря, в сутках 24 часа, да, как минимум половина должна быть в агатоне, то есть часов 12. Вот, поэтому нужно как-то вот смотреть, что ту часть времени, которую вы не спите, да, там 16 часов, там как минимум должно быть там от 4 до 6 часов отдыха. А если вы тем более чем-то болеете, да, или уже там в возрасте, да, то возможно даже больше. Именно такого отдыха, когда, ну, вы не спите, да, а просто отдыхаете. Так, расскажи о способах отдыха, которые ты с Куниры прорабатывал. 6 часов отдыха в день, как, например? Ну, у меня просто список был такой. Я об этом сейчас в списке рассказывать не буду, у меня под рукой нету. Мы просто пришли к выводу о том, что когда я на день планирую дела, вот, у меня очень быстро день забивается. То есть я могу очень легко себе день забить делами под самую завязку. Прямо с раннего утра и до позднего вечера. И, вот, и соответственно, я понял, что отдых надо точно так же планировать. Вот, и я стал себе... составил себе этот список, да, который использовал как такой чек-лист. То есть, когда я планирую свой день, я смотрю, чтобы у меня в дне была не только работа, но и отдых предусмотрен. Вот и все. Вы сами можете очень легко составить себе такой список, просто задав себе вопрос, а какие способы отдыха я знаю? Вот составьте себе его, да, там, положите на рабочий стол на компьютере, и когда будете планировать завтрашний день, когда будете вечерний ритуал делать, про который я упоминал, просто запланируйте так, чтобы этот отдых у вас был. И все. И у вас будет точно такой же список. Так, Олег, а есть смысл периодически легализовывать? Лечь, расслабиться, нагреться в бане, например, чтобы активировать так фазу исцеления, не дожидаясь, когда накопится до отпуска? Ну, конечно, есть. Очевидно, баня для этого и делается. Да, баня – это такая осознанная фаза восстановления. Сходил там раз в неделю или там раз в две недели, там попарился, все, и ничем не заболеешь после этого. Потому что все, ты как бы уже поболел. Вот. Спасибо, Олег. Я пересмотрел свой режим дня и понял, что я, мягко говоря, перерабатываю, не говоря уже о том, что окружение не самое располагающее. Тоже трудоголик. Представил себе час работы, час отдых. Люди будут смотреть как ненормального, к сожалению. Но это да. То есть тут тоже у нас, хотя, наверное, в современных офисах, да, таких как там, иногда показывают где-нибудь в Норвегии там, или у Гугла, или какой-нибудь Киви, да, у них прям специальные комнаты с диванчиками, где любой человек может пойти там и полчасика просто поспать. Он берет себе подушечку, ложится и спит. Никто на него как ненормального не смотрит, потому что все понимают, что человек должен отдыхать. Но тебя я понимаю, потому что у меня тоже такие ситуации были, когда мне там за то, что я по ходу рабочего дня там мог взять гитару и потрынкать, например, да, или там просто прилечь, полежать с закрытыми глазами, ко мне приходили и предъявляли претензии. Что ты типа во время рабочего дня тут лежишь с закрытыми глазами, что за хрень такая. Но это уже культура, да, это уже культура, и начните ее с себя, как говорил Махатма Ганди, да, если хочешь увидеть в этом мире изменения, начни с себя. Начни делать это сам, объясняй людям, почему ты это делаешь, показывай им, демонстрируй то, что эффективность твоего труда от этого растет, возможно, они тоже к тебе присоединятся. Так, значит, причины совиности тоже можно исследовать в прошлом и, проработав, прийти к нормальному графику, без всякого сомнения. Более того, я думаю, что как раз эта ситуация вполне соответствует тем вопросам, которые как раз под ВСД заготовлены. Так, что-то я тут нажал, вопрос проскочил, что-то там не у всех, лечь в 10 равняется что-то там. Ну, я не спорю, да, у каждого свои. Я дал свои рекомендации, у каждого свой режим дня. Смотрите, как оно вам подходит, не подходит. Так, насколько я знаю, оздоравливающий эффект от правильной йоги возникает в связи с активизацией парасимпатической системы и некоторым отключением ума, эффект отъезжания. Но без сомнения, да, любая деятельность, которая позволяет человеку правильно вот эту вот синусоиду настроить, да, она позволяет ему в стрессе вести себя адекватно и не допускать превращения стресса в дистресс. Вот. А при отдыхе действительно отдыхать, то есть ложиться и спать, там, да, не лежать с вытаращенными глазами в потолок и страдать от этого, да, а потом, соответственно, весь день коту под хвост у человека идет там и так далее. Так, с атмосферным давлением, вообще метеозависимостью натыкалось тут на днях, что это неготовность организма к резким внезапным изменениям. А у меня началось как раз тогда, когда нужно было быстро приспосабливаться к внезапным изменениям, а я была не готова. Ну да, получается, стресс будет связан с резкими внезапными изменениями. Вот, да, и нужно, соответственно, вот эту тему проработать, вытащить, как бы, да, ну и как-то вот постепенно-постепенно приучить себя, да, уже с помощью, так сказать, ресурса умственного, да, научиться приспосабливаться. Ну, мы же знаем, да, что одно из определений шока, да, это то, что оно внезапное, неожиданное, и я не знаю, что с этим делать. Соответственно, туда же в эту тему и добавляет заряда. Так, я люблю играть в компьютерные игры, отлично отключает мозг, но я не уверен, что FPS можно назвать отдыхом, как ты считаешь? Я не знаю, я в компьютерные игры никогда не играл запойно, я не уверен, что это отдых на самом деле для организма. Скорее наоборот, скорее это стресс. Мозг, может быть, отключает, как бы, да, но задай себе вопрос, насколько это является действительно фазой восстановления, не уверен. Получается, что днем тоже может включаться парасимпатическая система, помогает восстановлению. Ну да, я думаю, что вот эта вот общая синусоида, да, она имеет некие такие... Понятно, что днем, наверное, сон не такой глубокий, как ночью, вот, но тем не менее отдых должен быть. Да. Есть момент более стрессовый, да, момент менее стрессовый. Да, и у тебя какая-то такая синусоида с добавленным таким ёршиком получается. Это важный момент. Так, ну все, у меня вопросы вроде бы закончились, кроме вот этого одного какого-то вопроса, который я случайно нажал, кликнул, что-то там про 10 часов вечера, в который не у всех получается там и так далее. Но, тем не менее, я думаю, что я то, что хотел рассказать на сегодня, я вам рассказал. Еще раз напомню, да, что я это не просто так рассказывал, а рассказывал к тому, что все эти вещи прорабатываемы. Более того, прорабатываемы, на мой взгляд, на каком-то уровне в домашних условиях. Для чего мы и разработали процессинговый робот, который представляет собой систему формулировки и задавания вопросов, да, по определенной методике. И, соответственно, проработку, продыхивание всех этих воспоминаний, которые будут приходить, тоже, опять же, по определенной системе. Я, кстати говоря, тут завел себе традицию. Каждый вечер полчасика по общему списку выздоровления тоже вот сижу и работаю. Вот, к чему я вас тоже приглашаю, да, я ссылочку опять же добавлю, но вы ее могли видеть в прошлом вебинаре, я ее добавлю под это видео чуть попозже, сейчас вот закончу, добавлю. Там есть разные пакеты, есть подписка, да, соответственно, можете подписываться, можете сделать общую подписку или на какую-то конкретную тему. Вот, и, соответственно, там в течение месяца, трех, шести или года работать, использовать и так далее. Общая подписка хороша тем, что все новые добавляемые темы, вот, они тоже будут у вас в доступе, да, и вы можете тоже по ним работать. Вот мы недавно добавили две новых темы, это рак груди и меланома. Вот, списки, кстати говоря, были составлены для реальных клиентов, с которыми я работал. Вот, так что, ну, надеюсь, у вас... Таких проблем нет, как бы, да, но эти списки там в доступе появятся. Кроме того, мы время от времени будем добавлять списки общего характера. В частности, вот по проработке целей я хотел добавить список. По проработке проблем с деньгами есть готовый список. Мы их туда тоже будем добавлять. Но я это все буду анонсировать и вот время от времени, там раз в неделю на каких-то вебинарах озвучивать. Так что приходите, подписывайтесь, пользуйтесь, пишите отзывы. Посмотрим, что получится. Так, не у всех лечь в 10 равно уснуть в 10. Вообще есть большая разница между лег и уснул. Причем вне зависимости от времени суток, ночи, день. Как это прорабатывать в рамках ВСД? Ну, так и прорабатывать, я про это и говорил. Лечь, это еще не значит, знаешь, если я лягу на пол, это не значит, что я буду отдыхать. Этого недостаточно. Так, а где найти упомянутую ранее клиентскую форму? Я список, ссылку поставлю, она стандартная. На самом деле, если вы на любой из постов посмотрите, дайте я вам покажу на экране, раз уж задали вопрос. Вот, например, сегодняшний вебинар. Видите, вот тут вот, это у меня в ЖЖ ссылка, да, видите, вот внизу идут ссылки. Клиентская форма, процессинговый робот. Там, где это в Мегаоме, это мой интернет-магазин, да, инструкции там и так далее. Там все эти ссылки есть. Вот именно эти ссылки я прямо под видео сюда поставлю. Так что, если вы там сейчас не сообразили, куда кликнуть, то найдете их под видео. Так, ответил. Так, в магазине робот здесь. Это Ира уже. Робот тут там и так далее. Так, ну давайте на последний вопрос отвечаю. И на сегодня будет достаточно. Так, у меня проблема отдыха, так как не считаю работой свое занятие. Когда я задаю себе вопрос, а как отдохнуть, то ответ пойти и сделать, набросать какую-то новую композицию. При этом устаю так, что это состояние муж называет ударенным мешком. Ну, значит, вам нужно сесть, Ольга, да, и придумать, что для вас является противоположностью того занятия, которым вы занимаетесь. Помните, да, старая добрая советская еще пословица: лучший отдых – это смена вида деятельности. Лучший отдых – это смена вида деятельности. Я вот на 100% под этим подписываюсь. Поэтому, если человек работает за компьютером, да, а потом отдыхает, играя в компьютерную игру, то это ни разу не отдых вообще. Так, спасибо большое, было интересно. Так, ну, спасибо и вам, да, мы с вами прощаемся до следующей недели. На следующей неделе будет вебинар, посвященный проблемам веса, там, лишнего и недостаточного. По-моему, он в графике тоже стоит на вторник. Давайте я сейчас уточню, гляну, чтобы не обмануть вас. Да, он стоит на вторник, на 21 апреля, так что приходите. Ну, и напоминаю, что все вопросы, которые вы не успели тут задать, вы можете задать в моей вопрошалке. Вот ссылки на мою вопрошалку, опять же, есть и в моем ЖЖ сбоку тут. Вот, или ссылку вы можете увидеть там на слайдах, она мелькала. ask.fm/olegmatv. Вот заходите и задавайте вопросы. Все, у меня на сегодня все. Спасибо, до свидания и до скорых встреч. Удачи!